Дорогие братья, всех вас приветствую. Итак, сегодня мы немножко с вами поговорим о логике, о том, что это такое и зачем она нам нужна. Логика, о которой мы сегодня будем также вскользь говорить, потому что учить вы все равно будете ее сами. Моя задача, как человека, который преподает в заочном учреждении, это дать вам направление, чтобы вам не было страшно, когда вы книжку откроете. Ага, мы это слышали, мы это тоже знаем, нам уже пояснили, что это не так все страшно. Ну и, соответственно, название книжек я вам тоже дам. Имейте в виду, и никуда вы не денетесь все равно. Самообразование – это самое лучшее образование, если ты имеешь мотивацию. Вот хочешь ты стать инженером, ты будешь заниматься. Не хочешь ты стать хирургом, ну понятно, можно тебе корочку дать, но ты не станешь им. И не хочу на твой стол лечь. Не дай Бог. Понятно все, да? Значит, давайте сегодня мы поговорим с вами о нескучном, о логике. И я начну, знаете, с чего? Я вам сейчас прочитаю текст, а вы мне скажете, что вы поняли из него. Этот текст пришел к нам в издательство «Христианин» для того, чтобы его напечатали в журнале «Вестник истины». Событие произошло в 2011 году, в конце декабря. И такие вот небольшие сообщения приходят в издательство довольно часто. Это коротенькое описание поездки. Но мы же ездим на благовестие, на посещение церквей. Вот мы с этого начнем. Пока без комментариев, просто вам прочитаю. Поездка по маршруту Норильск-Воронцова, декабрь 2011 год. «Бог непорочен путь его, чисто слово Господа». «Щит он для всех, уповающих на него». Псалом 17, стих 31. Последняя поездка у нас была в конце декабря на Воронцово из Норильска. Это расстояние приблизительно 500 километров. От Норильска в один конец. Планировали эту поездку совершить на машинах «Нива Бронто». Но по времени у нас не получилось отремонтировать эти машины. И чтобы не сорвалась эта поездка, мы приняли решение ехать на двух снегоходах. Хотя это тоже непросто. У каждого вида транспорта есть свои преимущества и свои недостатки. К примеру, на машинах, когда едешь, тепло, а на снегоходах холодно. Но на снегоходах быстрее передвигаешься, и готовить в дорогу легче, а на машинах медленнее. Зато в машине можно поспать, а на снегоходе быстрее замерзнешь, чем уснешь. Молились, рассуждали и приняли решение ехать на снегоходах, чтобы до Нового года успеть посетить наших братьев и сестер, живущих в поселках с вечери Господней. И с Божьей помощью мы вчетвером отправились на двух снегоходах 24 декабря. Отправились из Норильска до Дудинки на машине, а из Дудинки дальше на поселок Караул на двух снегоходах. Мороз был относительно небольшой, минус 25 градусов, но дул сильный ветер. И от этого было холодно. Первые два часа еще тепло, а остальное время холодно. И чем дальше, тем холоднее. 8 часов ехали до поселка Караул, расстояние 185 километров, от Дудинки. В поселок Караул приехали перед самым собранием. Хоть мы и устали, но радовало то, что мы благополучно добрались до поселка и не опоздали в собрание. 25 декабря эта дата в нашем сердце всегда выражает благодарность Богу за его человеколюбие. Послав на землю единородного Сына Своего, Бог доказал на деле свою любовь к людям. Весь христианский мир отмечает это чудное событие благодаря Богу и приветствует друг друга с Рождеством Христовым. Посетили мы наших братьев и сестер в поселках Караул, Байкаловск и Воронцово. Провели служение в поселках, посвященные этому чудному событию. Желая, чтобы каждый человек мог принять Иисуса Христа в свое сердце, Бог обильно благословил нас в этой поездке, посылая встречи с людьми. Совершили вечерю Господню в последний раз. Бог знает, будет ли у нас еще такая возможность или нет. возвещать людям о Христе и возвещать то, что нам, как и Петру, открыто самим Богом. В ответ на слова Петра Христос сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Матфея 16:17. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, сын Бога живого». Матфея 16:16. Друзья, если сейчас совсем не говорить об издательском процессе и о том, что такое профессия журналиста, вот совсем не говорить о том, что такое композиция, каковы правила написания статей, вот совсем ничего не знать, а говорить только о содержательной части. Вот не смог, я рука не поднялась поместить в журнал эту статью. Вопрос, а что, почему не поместил? Человек потом спрашивает, почему я хорошую статью написал?
А только две строчки о том, кого они посетили и какое служение
знали. Да, если мы будем говорить с вами о содержательной части, то здесь большой винегрет. Да, и ни одна из них не закончена. Тут мысли не связаны, они брошены. Здесь много тезисов без доказательств, тут есть эмоциональные моменты. Это тоже аргумент, я понимаю. У меня ощущение, что это искренние люди, которые действительно хотят служить Богу, они любят Его, любят свое дело, любят людей. Но все равно поместить нельзя. Тут очень много логических проблем. Мы еще к этому тексту вернемся, когда сами уже что-то обсудим. Ладно? Мы еще раз посмотрим сюда. Так, тут много чего интересного такого. Я говорю, что мы еще раз с вами это посмотрим, когда ближе уже поймем, о чем идет речь. Значит, и начнем с неприятного. Давайте запишем книжицы, которые можно будет читать. Значит, я вам сейчас дам 7 книжек. Не бойтесь. Да, только 7 всего лишь. В прошлый раз я давал только 3 и дал вам возможность выбрать 2. Из 3, какие хотите. Сегодня я даю вам 7. Да, вы выбираете тоже только 2. Остальные или читаете, потому что вам интересно, или просто не читаете, потому что это чрезвычайно тяжелый труд. Поэтому сейчас я вам даю 7 книжек. Вы находите то, что вы можете найти. Смотрите, насколько они толстые. Но я сразу вам хочу подсказку. Толстый – это не значит трудный. Есть книжицы тут потоньше, намного тяжелее. Так что вы лучше полистайте, подумайте, вот что из этого вам доступно, и на толщину не смотрите, потому что там, где легко, там быстро читается. Понятно, да? Так, пишем. Александр Никифоров. Я вам слайд не приготовил, пока пишите со слов. Александр Никифоров. «Логика». Дальше. Дмитрий Алексеевич Гусев, вторая книжка. Дмитрий Алексеевич Гусев, «Краткий курс логики». Ну, действительно краткий. «Краткий курс логики», двоеточие. Еще раз, Дмитрий Алексеевич Гусев. Книга называется «Краткий курс логики», двоеточие. «Искусство правильного мышления». «Искусство правильного мышления». Хорошее название для книги. Дело в том, что вот мы же получили такую бумажку, да? А ведь человек, я не буду говорить, кто написал, очень, очень знаменитый человек, очень уважаемый человек написал, он же точно так же проповедует. Вот один в один, как здесь написано. И многие другие точно так же хорошо, как он, проповедуют. Я буду приводить вам кое-какие примеры, не обижая никого. Третья книжица – А.А. Ивин. Не записал, как имя отчество. Андрей Андреевич или Александр Александрович, не знаю. А.А. Ивин. «Логика для журналистов». Четвертая книжка. Александров Д.Н. Дмитрий Николаевич, по-моему. Дмитрий Николаевич Александров. Книжка называется «Логика. Риторика. Этика. Три слова. Логика, риторика, этика. А вот кто не записывает сейчас, тех буду с пристрастием спрашивать. Записывай название. Да ничего я не сделаю, никакие слайды. Да, Александров Д.Н. Александров Д.Н. «Логика, риторика, этика». ничего страшного не будет. Вы не думайте, ничего не будет страшного. Будет хорошо сейчас. Пятая книга. Кириллов В.И. Кириллов с двумя Л. В.И. Если правильно помню, Владимир Ильич, по-моему. Кириллов В.И. Логика называется. Ну и две последние книжки – это просто классика по данному вопросу. Значит, книга называется «Правила красноречия». Там и логика, и риторика, поскольку это смежные науки. «Правила красноречия». А автор – Спиранский Михаил Михайлович, 1844 год, дореволюционное издание. Это, ну, прям совсем старая книга и очень подробно изложенная. «Правила красноречия», Спиранский М.М., 1844 год, М.М., Михаил Михайлович Спиранский. По ней учатся все, и в Московском университете, и в других местах. Риторику, когда учат. И седьмая книга – это, собственно, на чем все держится, «Органон Аристотеля». Если кому нужно знать, откуда все взялось, то там все написано. Откуда же все взялось? «Органон». «Органон». Правильно, с ударением на первый слог. Откуда все взялось? Так, теперь самый провокационный вопрос. А откуда мы знаем, что такое правильное мышление? И кто нам вообще задает стандарты мышления? А судьи кто? Как Грибоедов писал, откуда мы знаем, что одно мышление верное, другое нет? Вот я вам прочитал, ну, я знаю, допустим, где проблема. Вы еще пока подробно не рассуждая со мной о логике, тем не менее, что-то чувствуете сами и без меня. Дело в том, что, братья, вот очень давно так получилось, примерно за 400 лет до Рождества Христова, что возникли у умных людей наблюдения о мышлении. А поскольку уже тогда возникала необходимость вести споры, и чаще всего это было в судах, в греческих полисах, то развилась теория ведения спора. Как аргументировать любую свою позицию по любому вопросу, если вы уверены, что вы правы, а ваш оппонент не прав. Вам необходимо было бы тогда доказывать присутствие оппонента в собственную правоту. Поэтому наука ведения судебных процессов и, прежде всего, споров, аргументации, контраргументации, затем подтолкнула к дальнейшим наблюдениям, образовались какие-то письменные источники. Аристотель – это хоть и умник большой, но он первый, кто это все просто обобщил. Он это не изобрел, не придумал. Но он все-таки грек, а не китаец. Не китаец. И мы с вами европейцы, хотя и не законченные. И тем не менее, у нас с вами греческое мышление. У всей европейской цивилизации. Я имею в виду сейчас о законах мышления. А вот в Средней Азии, особенно Юго-Восточной Азии, Китай и соседние государства, у них тоже есть логика, но она отличается от нашей. Это связано с языковыми особенностями. У них иероглифы, всем известно, правда? Иероглиф может означать не только предмет, но и характеристику предмета, и действие. В общем, что угодно может означать. Поэтому в наших индоевропейских языках у нас есть понятие о главных членах предложения. Подлежащее, сказуем. Все это мы знаем, мы говорили, в школе учились. У них тоже есть подлежащее сказуемое, но связи между ними значительно слабее. Поэтому у нас мышление аналитическое, у них в большей степени декоративное. То есть мы рассуждаем по принципу «нужно», «не нужно», они по принципу «красиво», «некрасиво». Это вам ничего не напоминает? Вот, допустим, мы тут братьями собираемся. Мы учимся, а? Правильно, конечно, все правильно, да, все правильно. То есть у нас есть два полушария, одно из них доминирует. И мы действительно отличаемся. У женщин больше выражено, я сейчас говорю, обобщая сильно, везде есть исключения. Больше выражена чувственность, у нас анализ. Но это у нас так, у нас так. Если мы с вами перейдем в Китай и туда подальше, то разница между левой и правой половинами будет не такая наглядная, как, допустим, у нас здесь в Петербурге. У них другой менталитет. Он завязан на языке, на особенностях языка. Поэтому любые рассуждения, мы сейчас будем с вами говорить о той логике, которая присуща нашей ментальности, и поскольку и Слово Божие написано для людей, которые жили в то время, Ветхий Завет, это там тоже есть определенная логика, она несколько отличается от той, которой мы сегодня придерживаемся. Новый Завет – это уже совсем греческий мир, мы изучаем с вами Новый Завет, поэтому логика, о которой писал Аристотель, это как раз то, о чем нам нужно с вами рассуждать, и мы же еще и проповедуем сами с кафедры. Мы же аргументируем какие-то духовные позиции. Нам необходимо доносить до таких же людей, как и мы, которые тоже так же рассуждают. Поэтому любые рассуждения, как было показано в древности еще за 300-400 лет до Рождества Христова, было показано, что они строятся по общим законам, нарушения которых приводят к неверным выводам. Есть определенные закономерности, нарушая которые человек приходит к неверным выводам. Аристотель базировался, когда писал «Органон», на двух положениях, которые принимались как должное, и о них даже не рассуждали. Первое положение такое. Если суждения о чем-либо являются утвердительными, то вывод никогда не будет отрицательным. Никогда не будет отрицательным. Ну, например, утверждение первое. Лето – это прекрасно. Первое утверждение. Второе утверждение. Отпуск летом – это здорово. Вывод. Учиться летом во время отпуска вообще не хочется. Ну, аналогично, по-вашему, или нет? Нет. Хотя все согласятся с тем, что учиться летом во время отпуска совершенно не хочется. Хочется отдыхать. Тем не менее, две вот этих посылки и вывод – это неправильные, нелогичные рассуждения. Так рассуждать нельзя. В суде вас моментально остановят и скажут, что это неверная аргументация. И слово передадут вашему оппоненту. Второе базисное наблюдение заключается в следующем. Если одно из утверждений отрицательное, то и общий вывод тоже будет отрицательным. Каким бы весомым и положительным не было бы второе утверждение. Неважно, если первый или один из двух суждений, одно из двух суждений отрицательное, то и вывод будет отрицательным. Ну, например, первое утверждение – Бог не любит грех. Это отрицательное утверждение, там есть слово «не». Слышите его, да? Второе утверждение. Грех есть нарушение Божьих заповедей. И тоже суждение истинное. Соглашаетесь, правда? Вывод всегда будет отрицательным. Бог не любит, когда его заповеди нарушают. Вот это логичный вывод. Нелогичный вывод был бы такой. Богу нравится грех. Это нелогично. Нелогично. Но вот, основываясь на этих двух базисных законах, появились дальнейшие осмысления, обобщения и, наконец, появились законы формальной логики. Но прежде чем я вам о них расскажу, я хочу вам сказать в целом, что формальная логика, почему называется формальной, ну, я опущу это, потому что она говорит не о содержательной части высказываний, а лишь о том, как они друг с другом взаимодействуют. Но этого уже вот так достаточно, чтобы нам убедительно проповедовать. Хотя бы это мы должны с вами подучить. Формальная логика – это знание о принципах эффективного, правильного построения рассуждений с учетом формы их построения, то есть способов соединения отдельных частей общего рассуждения. Это очень трудное определение, но я вам по-простому расскажу. В общем, в поле зрения логики, как предмета, лежит познавательная наша деятельность. Хотя мы обозначили наш предмет как христианская логика, но я не могу вам рассказывать середины. Сначала нужно говорить о логике вообще, что это такое логика. А потом уже будем знание логики применять к христианству, к нашим рассуждениям духовным, и смотреть, где она соблюдается, каковы ее границы применимости, где ее нужно что-то с ней делать, потому что она не соблюдается. Как выходить из этих ситуаций, искать свою логику. Но именно в поле зрения логики, как науки, опознавательной деятельности, находятся, во-первых, формы мышления, сейчас расскажу, что это такое, и второе – взаимосвязь этих форм, которые возникают между этими формами в процессе нашего мышления. Итак, формы мышления и их взаимосвязи. Вот что изучает логика как наука. Ну, теперь давайте немножечко об этом поподробнее поговорим. Что такое форма мышления? И какие взаимосвязи между ними возникают? Я вам сейчас произнесу три слова, вы мне скажите, вы их вообще слышали когда-нибудь? Это я так издеваюсь. Или это для вас что-то новое? Значит, первая форма мышления – понятие. Вторая форма мышления – суждение. Что? И третья форма суждения – умозаключение. Вот об этих трех вещах давайте мы с вами сейчас поговорим, а потом еще в целом, для чего это все нужно. Вчера у нас в Володарке было собрание. Вышел брат, хороший человек, и проповедовал на тему. Он прочитал конец 12 главы послания к евреям, следующий стих. «Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Мысли знакомы, читали все этот текст, правда? Вообще сейчас не говорю об искусстве проповеди. Только с позиции логики хочу сказать. В проповеди прозвучало много хороших мыслей. Но брат сразу сказал, что я хочу сделать акцент на слове «хранить». И об этом говорил. Это глагол в неопределенной форме. Глаголы вот так нужны, потому что они выражают практически все. Убедительно было в процессе слушания проповеди и после, когда она закончилась, что действительно стоит хранить, надо хранить. Был прекрасный пример о том, как он ехал в троллейбусе, кажется, и зашли контролеры, ваш билетик, пожалуйста, и он стал искать его по карманам. Он точно его купил. Точно купил. Но где он там лежит, он его найти не может. Как важно хранить до конца поездки билет купленный. Понятно. Все улыбались и понимали, что хранить надо. А вот что хранить надо, сказано не было. Это полупроповедь. Опущено понятие благодать. Есть некоторые базовые понятия, которые мы не раскладываем. Например, Бог, человек. Не надо в каждой проповеди объяснять, кто такой человек или кто такой Бог. Благодать, в отличие от базовых понятий, многозначна. Это не скажешь, что это разновидность стола. И все понимают, что такое стол. И вот я сижу и слушаю проповедь. У меня есть представление о том, что такое благодать. Но дело в том, что у брата тоже есть представление о том, что такое благодать. Но если мы сейчас начнем сдавать экзамен, мы с ним будем расходиться. Он, как человек опытный, давно преподающий, он вам расскажет про благодать почти все. А я только половину всего. Понятно? У меня более ограниченное представление об этом. Пришли неверующие люди, для них вообще непонятно, о чем речь. Им нужно разжевывать сначала. Есть, наконец, бабушки, у которых очень простое представление о благодати. Есть люди, у которых представление о благодати тоже есть, и они давно члены церкви. Но оно у них или неполное, или в чем-то неверное. Такое бывает? Бывает. Поэтому если мы говорим о том, как мы должны готовить речь, мы должны начинать сначала, и заканчивать концом. У нас должны быть связи между посылками, и выводы должны исходить из этих посылок, а не из опыта, например. Потому что наше духовное знание основывается на Священном Писании, а не на том, что мне в жизни пришлось пережить, например. Это аксиома. Поэтому в проповеди прозвучало более 10 тезисов. Я сначала читал, потом бросил тезисов. Слово такое слышали? Поэтому я не объясняю. Хотя правильно было бы объяснять в курсе в данном. Но, может быть, чуть позже мы об этом тоже будем говорить. Но предположение. То, что выдвигается и требует доказательств, их не было. Доказательств не было. А почему я должен верить проповеднику? На каком основании? Потому что он хороший человек. Я считаю, что лично я не обязан на веру принимать. Вот когда читаю Библию, да, я как верующий человек, я принимаю на веру. Но когда я прихожу в собрание, мне нужна аргументация. Если ты говоришь нечто, подтверди это Священным Писанием, потому что Священное Писание для меня, слушателя, нечто такое, что я совершенно полностью доверяю. Полностью доверяю. Мне не надо дальше ничего доказывать. Но даже когда ты аргументируешь Священным Писанием, должно быть понятно, что у тебя нет подмены, например, понятий, что ты не путаешь одно с другим, что речь идет о белом, а ты называешь черным или серым, потому что ты тоже можешь что-то не так понимать. Вот для всего этого нам нужно с вами поговорить о логике, о ее законах, о ее особенностях. Дело в том, что не каждая совокупность понятий, суждений, умозаключений, не всякая совокупность, повторяю, дает возможность построить эффективное размышление. Не всякое. Для эффективного размышления должны быть присущи три черты или особенности. Первое – это последовательность в рассуждениях. Что такое последовательность в рассуждениях? Должно второе вытекать из первого. Третье из второго, понятно? Четвертое должно из третьего вытекать. Последовательность. Мы начали сначала, кончили концом. Нельзя менять, например, тему проповеди во время проповеди. Ну, это очень я вам просто на пальцах говорю. Нельзя менять тему проповеди во время проповеди. Начал говорить про Ерему, будь добр, до конца про него расскажи. Если тебе хочется про Фому говорить, без проблем. Только сначала про Ерему закончи. Закончил про Ерему, пожалуйста, дальше можно про Фому. Хочешь еще про кого-то, пожалуйста, говори дальше про кого хочешь. Но сначала нужно одно закончить. Это последовательность. Вторая – непротиворечивость. Если мы хотим построить эффективное рассуждение, второе – это непротиворечивость. Нельзя в одной речи что-то утверждать и одновременно отрицать. Примеры чуть позже я вам покажу. И третье – это обоснованная связь. Обоснованная связь. Любую мысль, особенно если она новая, нужно подтверждать и доказывать. Нельзя ничего бросить слушателю с тем, чтобы он вам просто поверил, если только речь не идет о предметах веры. Мы не доказываем существование Бога. У нас никогда нет цели во время проповеди этим заниматься. Хотя философы и задаются такой целью, они этим занимаются. Но у нас нет такой цели. У нас простая передача библейской истины. Но как только мы прочитали текст и переходим уже к собственно нашим собственным словам, вот здесь нам нужно быть очень внимательными, осторожными, для того, чтобы после проповеди не возникло ощущение, что все было хорошо. Как это Чехов писал? Он говорил красиво, но непонятно. То есть, вроде бы совсем согласен, и вроде бы ничего такого еретического не прозвучало. Но никакого нового познания о Боге ты не вынес. Потому что выводы, которые были сделаны, не только не дали ничего нового из предыдущей информации, но они еще и не основываются на этой информации. Да, греки любили слушать всегда что-нибудь новое. У нас нет такой цели. Наша задача – эффективно излагать библейскую истину с тем, чтобы наш слушатель сказал после проповеди «убедили». Я согласен теперь. Я постараюсь послушаться того Слова Божьего, которое вы читали. Вы изложили так, что я теперь понял текст, и мне хочется послушаться этого текста и в жизни своей исполнить. Если у нас будет речь сбивчивая, непоследовательная, противоречивая и необоснованная, то мы не сможем произвести должного эффекта на нашего слушателя. Вот о чем я хочу вам сейчас сказать во введении. Для чего нужен такой курс? Понятно? Вроде все согласны. Пока. Пока вы книжки не открыли. Пока согласны. Ладно. Давайте пойдем дальше. Итак, вот все эти аспекты, о которых я вам коротко сейчас рассказал, а у меня задача максимально коротко и просто рассказать им о трудных предметах. Но когда книжку откроете, вы поймете, что дело там сложное. Там или нужно вникать, или сразу закрывать. Неприятно же, да? Вникать, аж напрягаться. Ну вот я хочу вам просто о сложном передать, чтобы вам потом легче было, и у вас возникло желание все-таки на 7-й странице не закрыть, а пойти дальше. Сначала, может быть, по диагонали всю книжку посмотреть, а потом уже вникать. Итак, законы, логические законы формальной логики, сегодня их 4. Вообще законов больше 70 штук на сегодняшний день. Закономерности. Больше 70. Но мы будем с вами говорить только о 4 законах логики, которые нам больше всего нужны, и они самые-самые простые. И что еще? Ну и я с вами стал говорить о формах мышления. Я немножко коротко сказал, но давайте мы сейчас запишем определения. Они вам помогут, потому что мои определения более простые, чем те, которые в книжках написаны. Я хочу вам предложить. Итак, понятие. Что такое понятие? Вообще это форма мышления. То, каким образом мышление формируется. Но мы напишем так. Понятие-тире. Это мысль. Вместо формы мышления я буду говорить слово «мысль». Это не ошибка. Понятие – это мысль, обобщающая предметы на основе их базовых признаков. Давайте такое определение. Но, к сожалению, проще не получается. Понятие – это мысль, обобщающая предметы на основе их базовых признаков. Я сказал вам о том, что есть базовые такие вот понятия, которые мы с вами не разжевываем и не даем определения. Бог, человек, но есть вещи, которые для нас принципиальны, и нам нужно ими подробно заниматься. Благодать, примирение, освящение – это очень глубокие понятия, они очень содержательные понятия. Поэтому о таких понятиях, а они для нас еще и термины, мы ими оперируем во время проповеди. Прежде чем говорить о том, как эти понятия связаны друг с другом, как они влияют на различные процессы, как от них зависит спасение нашей души, мы должны сначала разобраться в предмете как таковом. Что такое благодать? Что такое примирение? Что такое освящение? Ну, вот там 3 вам слова привел. И если мы сами дадим полное определение, например, слову «примирение», мы увидим, что это большое длинное определение максимально нарисует нам круг признаков, которые мы группируем вместе, и это все вместе называется словом «примирение». Понятно? Вот это есть понятие. Когда я говорю вам слово «благодать», независимо от того, как давно вы члены церкви, у вас на сердце тепло становится от этого слова. То есть все равно у вас есть самое элементарное представление о том, что это такое. Это что-то доброе, да? Это то, что Бог дает. Оно проявилось, это доброе, в том, что Иисус Христос пришел на землю. Если я приведу вам какое-то другое понятие, скажем, слово «грех», это тоже понятие. У вас холодно на сердце, вам не хочется с этим сталкиваться. Вы понимаете, но как только мы будем давать определение, а эта задача неблагодарная, потому что трудная, мы максимально будем характеризовать базовые признаки данного явления или предмета. Что такое суждение? Это тоже форма мышления. Давайте запишем. Суждение – это мысль, запятая, утверждающая или отрицающая утверждающая или отрицающая связь между предметами, событиями, фактами и их признаками. Когда мы говорили о понятии, подчеркните слово «признаков». Вот это будет ключевое слово для того, чтобы вам легче запомнить, с чем связано понятие. А в определении суждения подчеркните слово «связь». Это ключевое слово для того, чтобы легче запомнить, что такое суждение. И давайте запишем определение умозаключения. Умозаключение – это. Потом чуть побольше о них. Умозаключение тире – это мысль. В учебнике вы прочитаете форму мышления. Это мысль, запятая, отражающая получение знаний, запятая, выраженных в суждениях. Умозаключение – это мысль, отражающая получение знаний, выраженных в суждениях, запятая, из других знаний. Мысль, отражающая получение знаний, выраженных в суждениях из других знаний. У вас были одни знания, появилось новое знание, которого до сих пор не было. У вас были суждения, это известные вам знания, вы их синтезировали, сложили вместе, в результате получилось новое знание, а ранее, допустим, неизвестным. Но теперь оно стало известным. Это есть умозаключение. Примеры позже. Значит, давайте немножко о понятиях поговорим. Когда мы даем с вами определение какому-либо понятию и пытаемся понять, в чем оно заключается, особенно с кафедры и для самих себя, когда мы готовимся к проповеди, нам нужно все-таки очень правильно определиться в системе координат, что чем будем называть. Ну, я же вам, видите, с чего я начал? С определения начал вам, да? А что я вам сейчас говорить о законах логики, когда мы не знаем еще, что такое силлогизм. Ну зачем мы пойдем в такие дебри? Надо с простого начинать. Так вот, важнейшими правилами определения понятий являются следующие. Есть правила, как давать определение. Есть вещи, которые делать нельзя. Вот ради этого правила мы писали, чтобы у нас получилось верно. Во-первых, первое правило. Определение должно быть соразмерным. Какие умные слова-то я стал вам говорить. Определение должно быть соразмерным. Мы же говорим о том, что понятие – это базовые признаки, а признак не один, эти признаки должны быть соразмерны друг другу. Бывают несоразмерные признаки, и на основании этих несоразмерностей мы не сможем дать правильное определение явлению, предмету или какому-то факту. Давайте я прочитаю несколько предложений и скажу, в чем проблема. Ну, у меня примеры я взял из учебников, потом вы сами напишите мне в контрольной работе или в какой-то там у вас курсовая будет, я не знаю, примеры неудачных определений духовным понятием. Я думаю, что будет такая работа. Давайте пока возьму примеры, которые у меня есть. Значит, кто такой рецидивист? Бандит? Который что? Повторно попался на том же самом. Ну, нормальное определение. Вопрос, что такое попался и на чем он попался. Да, то есть мы должны с вами дать определение. Вот вы пришли в суд, я говорю, эта наука родилась из необходимости судиться друг с другом. И сначала нужно было определиться, о чем пойдет речь и что является предметом спора. И в процессе аргументации это все рождалось, накапливалось, систематизировалось, обобщалось, и вот мы в конечном итоге получили то, что для того, чтобы эффективно кого-либо в чем-либо убеждать, а риторика нас к этому побуждает, нам необходимо учитывать особенности нашего мышления, как оно устроено. Рецидивист есть лицо, осужденное судом в соответствии с Уголовным кодексом. Это верное определение? Оно неверное, во-первых, потому, что не дает не отличать рецидивиста от всех остальных преступников-правонарушителей. Это неполное определение. Да, это не получается. То есть понятие данное в определении не является соразмерным, поскольку Уголовный кодекс – это много, А рецидивист – это то, что к Уголовному кодексу относится некоторым боком, но не целиком. А здесь дано определение целиком, поэтому неправильное определение. Рецидивист есть лицо, совершившее новое преступление после того, как было осуждено за предыдущее преступление. Да, здесь ключевым словом является новое. Да, новое. Вот почему, когда вы читаете законы, которые пишут юристы, там очень много, на наш взгляд, лишних слов. Например, федеральный закон о внесении изменений и дополнений в федеральный закон. Да сколько раз можно говорить одно и то же, говорим мы. Нет, это принципиально. Вот по этой принципиальности, когда даются определения, мы должны понимать о том, что определение должно быть соразмерно внутреннему смыслу того понятия, определение которому мы даем. Иначе не получится верного определения. Нельзя сказать, братья, благодать – это все. Это неправильное определение. Это неверное определение. Благодать – это хорошая погода. Оно тоже неверное. Ну хорошо, а благодать в духовном смысле – это все доброе, что мы получили от Бога. Это ближе, но это неверное определение, потому что не отражает всех существенных признаков понятия. Благодать явилась. А до того, как благодать явилась, Бог ничего доброго не давал людям?
Давал.
Значит, давать такие определения неправильно. Нужно давать определение, которое бы точно соответствовало внутреннему содержанию того понятия, о котором мы говорим. Ясно? Вот в чем сложность-то. Наша ошибка, как проповедников, часто и почти всегда в чем заключается? Вот мы встаем на кафедру, у нас есть хорошие мысли, мы хотим их отдать, мы это делаем. Но мы предполагаем неверно, что наш слушатель все знает, кроме того, что мы сейчас хотим ему сказать. Более того, он все понимает правильно, и нам нет необходимости его учить. А сколько заканчивается? А то есть я бы все выложился, да? Все. Значит, вот сейчас я вам на этом закончу. Завтра мы с вами продолжим. Я подведу короткий итог. Итог такой. Итог из того, что я сегодня только вам сказал. Это не так страшно, как кажется. Но это очень нужно для нас всех. Понятно? Это не так страшно, как кажется, и это нам нужно. Вот такой итог сегодняшнего урока. Давайте мы помолимся.